Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Букачева. С вами программа «Дела милосердия». Сегодня в гостях у нашего радио Татьяна Ананина, руководитель направления «Помощь взрослым православной службы милосердия». Здравствуйте, Татьяна.
Доброго дня всем. Приветствую наш летний период.
И Альберт Чингин, руководитель службы помощи людям в трудной жизненной ситуации. Здравствуйте, Альберт.
Добрый день.
Сегодня мы познакомимся с новым направлением православной службы милосердия, хотя на самом деле оно не новое, но вот Альберт у нас в гостях первый раз, и мы хотим побольше узнать о направлении службы помощи людям в трудной жизненной ситуации. Первый закономерный вопрос, о каких людях конкретно идет речь, потому что мы знаем, что служба милосердия в принципе помогает людям в трудной жизненной ситуации.
Спасибо за вопрос. Тема очень интересная на самом деле. И в эту категорию в трудную жизненную ситуацию попадают люди разных категорий. Вот. Это как и уже давно люди, находящиеся на улице, также и люди, которые, в принципе, имеют дом, родственников, но по каким-то причинам оказались в трудной ситуации, без денег, без жилья в чужом городе. То есть это совершенно большой разбег такой между, грубо говоря, человек, который там 5-10 лет на улице живет, и тот, который домашний.
То есть это бездомные люди, которые вынуждены по каким-то обстоятельствам сейчас находиться на улице. Правильно так будет сказать?
В том числе, у которых нет своего жилья, и есть те, которые имеют свое жилье, но приехали, например, на заработки, и что-то у них произошло, там ситуации много разных, где-то не заплатили, где-то здоровье там потеряли. Ну вот, чтобы привести пример,
Давайте действительно пройдемся по категориям. То есть, если мы берем наш город, Екатеринбург, вот здесь конкретно есть какое-то количество людей без дома, да, которые живут на улице. Вот какие категории сюда относятся? Вы вот сказали про иногородних, да?
Угу.
Вот, что это за категория?
Ну вот, прям живой пример. Но он, правда, произошел со мной не в Екатеринбурге. Я ездил в монастырь Александра Свирского. И со мной в келье жил мужчина. Он работал дальнобойщиком много лет. Вот. И у него отказала спина. И просто с ним разорвали контракт. У них было арендовано жилье для сотрудников. И он все попросили покинуть помещение. Все, он не знал, куда пойти. Естественно, первый раз в такой ситуации. Растерялся, заволновался. Все, пошел на вокзал. Он 2 недели прожил на вокзале. Я говорю, а почему ты 2 недели? Это же много, это тяжело, не помыться, не переодеться, не выспаться нормально, не покушать. Родственники есть у тебя? Родственники есть, брат есть, там жена, все, работает. Ну, обычные люди, среднестатистические, так скажем. Вы почему брату не позвонил? Он говорит, слушай, я стеснялся, мне было очень стыдно, я не мог позвонить, я поехал на заработки, я здоровый взрослый мужик и буду просить. Ну вот есть вот у людей такое,
Ничего себе.
Да, вот такое есть. И потом в итоге он в полиции ходил, он там обращался куда-то. Ну люди подкармливали, ну как бы как таковой помощи не могли оказать.
То есть по сути ему нужны были деньги просто на билет до дома?
Да,
только
да,
на билет?
Да. И все, вот он в Питере работал, а жил он калмык он был по национальности. В общем, потом, когда довел себя до изнеможения, все-таки перешагнул, видимо, то ли это гордость, то ли скромность, тут сложно разобраться, как бы, да. Ну и, как говорится, не нашего ума дело, тут человек сам же решает делать выбор. Он все-таки позвонил, причем позвонил не брату, а жене брата. Она передала эту информацию, что случилось мужу своему, его брату. Он тут же позвонил, причем он говорит, на меня так это... Ну, очень негодовал, ну, почему ты так-то, я же твой родной брат, ты что,
ну,
говорит,
конечно,
я же всегда помогу. Тут же выслали деньги на почту, он там их снял, документы на руках, все, и уехал. То есть, вот, ну, тоже вот тут сложно сказать, говорю, почему так вот человек.
А какое примерно соотношение процентное вот таких людей? Есть какая-то статистика?
На самом деле, наверное, тут примерно пополам, наверное. Вот лично к нам обращаются, по моему опыту, приходят сейчас вот СВО ребята тоже, они... Ну, немного в такой растерянности, то есть такой вот они кризис пережили там, да, вот
ну, конечно.
Своими глазами много чего увидели, и сейчас они это, ну, многие алкоголем заливают, и потом, ну, вот не знают, куда им деваться, приходят просто, я не знаю, что мне делать, я вот пью и просто, говорит, и больше все, я не знаю, что мне делать. Ну, тоже стараемся как-то побеседовать с ними, привести, так сказать, в чувство, что ли, показать, что тут вот, ну, можно вот у нас пожить. Ну, не конкретно у нас, а вот мы отправляем обычно к партнерам, те, которые занимаются и реабилитацией. Ну, это, наверное, отдельно потом, да, об этом поговорим.
Да, поговорим о том, как помогать. И тут получается, мне кажется, общая черта у этих категорий в том, что они как бы чувствуют себя одиноко и потеряны, да, ненужными никому, и при этом не знают, что делать.
Да, да, совершенно верно.
С брошенными каким-то и вроде как бы...
Многие удивляются, когда начинаешь с ним разговаривать, ну, просто как по заповедям относиться к ближнему, да, как к самому себе. Мир же все равно не везде в такой вот, что не все же так относятся. Все равно у всех своя работа, там, суета какая-то. То есть, ну, и не знают много людей порой тоже, как это все правильно. А со временем, с опытом, ну, приходит какое-то вот понимание, как разговаривать, что говорить. Ну, у меня у самого тоже был опыт такой вот. Я это в силу обстоятельств, там, мы развелись, и какое-то время, пока обратно встал, так сказать, на рельсы, ну, я пожил немножко на улице, там у меня был опыт где-то 3 месяца, наверное, я это пожил.
Вот это очень, на самом деле, интересно, потому что очень важно, мне кажется, людям, которые с этим не столкнулись, понимать, что думает, как мыслит человек в такой ситуации. Потому что мы, на самом деле, все общаемся, ну, вот в каких-то таких небольших и ограниченных мирках, да, с нашими близкими, которые думают примерно так же, как мы, которые действуют так же, ходят туда же. И у нас, в принципе, одинаковые и мысли, и интересы. И когда ты сталкиваешься с проблемой человека, тебе вообще кажется, что это там что-то нереальное, что так невозможно, что, может быть, он какой-то глупый, или он сам виноват. А если начинаешь общаться ближе с человеком, и открываются вот действительно подробности, которые вообще, ты думаешь, как вообще человек выжил в этих ситуациях? Как он? Я бы, вот слава богу, что меня Господь сохранил, я бы так не протянул. Поэтому, мне кажется, это очень важно. Я еще хочу отметить, вот Татьяна, помните, в какой-то из передач, Татьяна просто наш постоянный гость, мы обсуждали, что есть очень разные категории подопечных, и кто-то, наоборот, очень так нагло относится, что мне, пожалуйста, и это, и вот этот подарок мне-то, может быть, не очень нравится, хотелось бы другой. А вот есть совершенно другая категория, да, людей, которые боятся попросить о помощи. Вот насколько, опять же, разные люди?
Люди разные, даже среди людей без дома тоже очень разные люди. Потому что мы сталкиваемся с тем, что кто на улице уже прожил много лет, конечно, они тоже приспосабливаются и начинают, ну, разными способами получать от жизни все возможные блага, где только можно. Поэтому эти люди тоже могут и идти, ну, и солгать, да, или там, не знаю, нафантазировать чего-то очень лишнее. И там, где плохо лежит, взять. Вот, мы все эти моменты знаем, поэтому тут тоже нельзя сказать, что они не требовательны. Разные бывают. То есть по характеру и улица тоже может приводить к тому, что даже человек, если он изначально был каких-то таких, ну, высоких нравственных качеств, то постепенно потом эта планка у него снижается, человек деградирует. По-разному. Тут сложно сказать, от чего это зависит. Конечно, это зависит от какого-то и внутреннего стержня, который был у человека до этой сложной ситуации, и от того окружения, с кем он сталкивается. Вот, но не случайно говорят, по-волчьи жить, по-волчьи выть начинаешь, да, такое тоже имеет место быть. И вот наша-то как раз задача проекта, вот попавшим людям в трудную жизненную ситуацию, создать им те условия, где, во-первых, они смогут себя почувствовать человеком, да, вот в каких-то человеческих условиях, дать им выдохнуть, привести, ну, в порядок их тело это, и накормить, и помыть, и выспаться, и лишний раз не нервировать. Но это вот первый такой момент, когда люди только-только попадают. А второй момент – это, конечно, показать им Христа. Потому что без Христа, вот, вообще со всеми своими внутренними сложностями, страстями, проблемами не справиться. И поэтому у нас в проекте есть как срочная социальная помощь, когда мы оказываем вот прямо здесь и сейчас то, что человеку надо. Так у нас и есть центр социализации и адаптации человека, который уже, ну, вот, пожил на улице и сейчас нуждается вот как раз к возвращению в социум. Вот. И что касается Альберта, то он вот этими подпроектами руководит и управляет.
Альберт, вот давайте к следующим категориям. Есть, я так поняла уже из слов Татьяны, те, кто много лет живут, и их сложнее всего выдернуть, да, из такого привычного уже образа жизни. Вот, есть, как вы сказали, какое-то время. Давайте продолжим разговор о том, почему люди попадают, да?
Ну, тут все индивидуально получается, все вот складывается. Мне такая фраза как-то в сердце: на все влияет миллион факторов, вообще на все что угодно. Вот, и, ну, вот это когда я начинал только заниматься, начал вникать вот этой темой, где-то на просторах интернета я увидел ролик про мужчину, по-моему, «Ночлежка питерская», что ли, снимала, ну, не суть. И там мужчина, он себя не мог найти. Ну, в принципе, чисто одет, здраво размышляет. Он в монастыри ездил, и вот чувствовал, что что-то вот где-то ему не хватает. Вот он поживет вроде, потрудится, и вот куда-то его тянет, что-то ему нужно. И это вот у него берут интервью, и он меня, конечно, поразил. Я, говорит, выхожу где-то на каком-то вокзале в Питере, смотрю, говорит, стоит автобус, кормят бездомных. Я, говорит, так завис, смотрю, потом, говорит, до меня доходит, до кого-то оно, вот что мне надо-то. И то есть человек нашел себя, получается. Я там не берусь судить, конечно, что и почему так его привело. И вот он не работает, а он знает, где покушать, где поспать, где переодеться. Все, он не пьяница, не алкоголик, ему просто нравится такой образ жизни. Может быть, не хочет ответственности брать за что-то или еще, ну, тут сложно сказать. Все, вот он приходит, вполне чистый, аккуратный, адекватный, культурно разговаривает. Ну, ему нравится так. И то же самое, что вот буквально недавно тут у нас история произошла. Я возвращался там подопечного на вокзал, это отвозил поезд ночью, и время где-то 1:30, я еду, смотрю, ну тепло же сейчас на улице, лето, ноги торчат из кустов, я думаю, интересно, ну, скорее всего, ну, потому что когда спрашиваешь, они зачастую понимают, что у них все хорошо, у них вот эта вот минимальная потребность, они закрыты, есть еда, есть где поспать. Ну, думаю, ну, мало ли все-таки, все равно, ну, нужно проверить, вдруг все-таки что-то случилось, мало ли приступ или еще что. Ну, я остановился, подхожу, он сразу раз приподнялся, мужчина такой, я вам мешаю, культурно так. Я говорю, да нет, я просто уточнить, что у вас все хорошо, может, помощь какая-то нужна. Да нет, у меня все в порядке. Ну, и мы так 5 минут с ним пообщались. Оказалось, он, ну, без имен, конечно, он бард, то есть он поет песни свои, музыкант. Мне, говорит, просто нравится спать в кустах. Вот, говорит,
вот, я люблю. Вот здесь, знаете, стоит вставить шутку про то, когда там мы все в 15 лет увлекались гитарой, и мама всегда говорила, что вот не будешь учиться, будешь играть на гитаре, вот так и закончишь примерно. А вот на самом деле интересно, мы же знаем, что интеллигентные люди тоже бывают попадают. Ну, то есть я имею в виду люди с высшим образованием, не с одним, может быть, с ученой степенью. Понятно, что бывают такие неприятные ситуации, как раздел имущества среди родственников, кого-то выставили, еще что-то. Но эти люди изначально из благополучной среды, и, казалось бы, у них есть какие-то навыки социализации, даже если ты вот так вот оказался, все-таки ты должен как-то представлять, гипотетически хотя бы, какой путь тебе выбрать, чтобы выбраться из этого. Но ведь кто-то и не выбирается. Почему так происходит?
Ну да, вот у нас есть постоянный наш подопечный, он уже много лет к нам ходит, он патологоанатомом работал. То есть на него посмотришь, если не знаешь его, ну, обычный человек, он ходит в дубленке зимой. Ну, может, не модно, но она чистая, аккуратная, прям очень представительно выглядит, очень доброжелательный, но он любит выпить. Тут вот этот вот фактор зависимости, он играет такую мощную такую роль и злую шутку, что ли, когда вот эта вот страсть, зависимость, она побарывает вот это вот желание, стремление жить где-то в социуме. Проще выпил, бесплатно поел, переоделся, ходишь, занимаешься чем хочешь. То есть такое.
А чем заниматься на улице?
Ну, кто что делает, кто-то ходит по мусоркам, они вот зарабатывают, я с ними же тоже частенько общаюсь, они, люди, говорят, сейчас выбрасывают вообще, ну, у нас сейчас такое, этот, перенасыщенная же такое, этот, эпоха какая-то, и выбрасывают, говорит, вообще все, они подбирают что-то на металлолом, сдают на цветной лом, что-то где-то на рыночках толкают, как так сказать, на птичьем рынке продают, какие-то книги тут, говорит, я, говорит, рога лося нашел, ну, это, в принципе, дорогостоящая вещь, ну, не знаю, кому она нужна, но кто-то платит деньги хорошие. Я, говорит, за день 4000 заработал. Я думаю, я, возможно, если, говорить о заработке, чем-то не тем занимаюсь по сравнению. Он бездомный. Но сейчас вот у него, кстати, тоже, он бросил пить, занялся работой, ему предоставили работу, жилье, мы ему помогаем документы делать, он гражданин Советского Союза. И сейчас его идентифицировать, ну, проблематично. То есть, ну,
процесс идет. Он не идет. Менял паспорт, да, просто?
Да, он не поменял до 92-го года, и все, и попал вот это. Сейчас купил велосипед. То есть, ну, то есть для бездомного купить велосипед, ну, это уже как бы достижение. Снять комнату, вот он бывает арендует. А запьет, он может год проспать. пропить. Он мне рассказывал это просто. Я, говорит, помню, как у меня, говорит, Саня, год прошел. Ну, это Саня, я прошу прощения, это в крещении просто у меня. Ну, кто знает, тот поймет. Вот. Я, говорит, глаза открываю. Спали, говорит, на диване под дерево. Накрывались там, если дождь, пленкой, так одеяло. Ну, то есть у них там это климат-контроль свой есть, они его регулируют. Я глаза открываю, говорит, вот в пьяном угаре. Смотрю, это дерево начинает распускаться. О, понимаю, что, говорит, весна. Потом следующее, говорит, мое воспоминание уже листья колы-то шелестят. То есть он такой, понимаю, о, лето идет, классно. Он глаза открывает, уже, это, говорит, листья облетают, осень наступила. Ого, ничего я. Все, говорит, потом просыпаюсь, тяжело встать не могу. Раз, говорит, так вдвоем они спали на диванчике, откидывают, их снегом уже засыпало. Они такие, ну все, пора перебираться куда-нибудь. Ночью, видимо, снег выпал.
Вот удивляет просто, откуда, да, такое здоровье у людей еще в таких условиях, с такой зависимостью, и вообще вот это, конечно, удивительно. А где вот действительно, ладно, летом, а где зимой они спят? На теплотрассах, заброшенных домах?
На теплотрассах, заброшенных домах, в подъездах ночуют.
Потому что сейчас, вот, кстати, насчет подъездов, ведь сейчас очень так, ну, намного по сравнению, там, не знаю, с 90-ми, с началом 2000-х очень же ужесточились правила, и даже где нет консьержек, все равно как-то соседи все это блюдут, жители.
Ну да, вот они предпочитают вот эти вот 12-16 этажки, где лифт и лестничные марши расположены в разных помещениях. Да, там, то есть, большого нет по этой проходимости, и как бы они вот там стараются это укрыться от морозов. Причем люди тоже разные, и возраста, и пола разного. И социально вот это вот. Есть даже вот недавно пришел, в храме стоит, слезы ручьем текут. Ну, он пьяненький был. Работает, все, но вот что-то у него вот перемкнет, он перемкнет, запьет, его из общаги выгонят. Он неделю-две там по подъездам. Такой сам здоровый, крепкий мужик. Ну, лет 40 ему, наверное, где-то. Пропьется потом. Ну, вот он выговорился, все как бы, слава богу. Сейчас у него телефон, все, мы с ним в WhatsApp переписываемся, созваниваемся. В храм к нам ходит на службы. Такой прям благодарит. Потом звонит, говорит, там, говорит, это дедушка, дядя Паша, говорит, живет в подвале. Надо помочь. Давай встретимся, пообщаемся. Все, то есть по его наводке мы съездили, пообщались, забрали его, отмыли это, переодели, заселили. Ну, у нас вот ресурсный центр есть. Все, он сейчас там проживает, ветеран Афганистана, с родственниками там что-то не пошло. Но мы сейчас пока разбираемся, пытаемся родственников найти. Ну, там в полицию обращались, в ЗАГС. Там,
как вот на самом деле, насколько реально выдернуть человека из этих условий? Насколько они готовы меняться все-таки? И если не готовы, то это вообще возможно взрослого человека уже с таким образом жизни как-то переубедить, не знаю, что-то поменять в его голове?
Ну, уже повторюсь, это все индивидуально. Ну, в первую очередь, человек должен сам захотеть измениться, изменить свою жизнь. Буквально вчера пришел мужчина, но он уже не первый раз приходил, тоже ему порядка 40 лет. Ну, тоже образ жизни, видимо, вел такой разгульный, в свое время привык ко всему легкому такому, так сказать, не особо на завод, как говорится, от звонка до звонка не ходил. Вот, сейчас здоровье стало подводить. А сложно от этого отказаться, от легких денег каких-то, в тюрьме вот он посидел. Я говорю, вот я его слушаю, а он еще так в штыки все воспринимает. То есть я сам знаю, что мне нужно. Я говорю, да я же тебе не навязываю, я просто с тобой рассуждаю, пытаюсь тебе чем-то помочь. Если тебе помощь нужна, давай попробуем, разберемся, может, чем-то помогу. Все равно я же какой-то опыт имею. Ну, в общем, располагаешь человека к себе, да, что ты не то что давишь его на него, там его какой-то выбор, чтобы он сделал. Мы рассуждаем. И все, и он постепенно вроде приходит к тому, что ну да, действительно, я говорю, вот я говорю, вижу выход, вот, тебе надо реабилитацию пройти. Вот у нас есть партнеры, церковная организация, все, то есть православная. Давай попробуем там. Ну, такой, так я не знаю, что. Ну, в общем, мы на эту тему. Полтора часа, в общем, у меня консультация для него заняла. Это часа полтора-два мы с ним разговаривали. Я созвонился с Никой, наверное, многие знают, да, вот эту вот организацию, кто они же занимаются, в том числе и реабилитацией мужчин.
Да, они вроде бы по методу Шучко, да, занимаются?
Вот мы не занимаемся, поэтому я пока точно не знаю, там, Вполне возможно.
Я про то, что просто там такая большая комплексная психологическая, конечно, работа и там трудотерапия, плюс, конечно же, приобщение к вере. Вот это вот все, что это такая большая работа. Это не то, чтобы где-то кого-то посадили, и ты просто там живешь где-то в каком-то пространстве.
Волшебной
там
таблеточки нет.
Да,
это труд, тяжелый труд. Самое известное же, что самая тяжелая работа – это работа над собой.
Да,
вот этот момент уже вроде проговорили, я на громкую связь поставил. Этот человек, который консультирует у них там, с Максимом я разговаривал из Ники, он проконсультировал этого молодого человека, что, как, почему, вот есть такой вариант, есть вот такой вариант. Ну и тоже, мне, я, говорит, думаю, что тебе, наверное, все-таки надо это, брат говорит, все-таки реабилитацию. Ну, у нас там курить нельзя, он только сразу, оп, ага, это курить бросать я пока не готов. Вот с алкоголем, он говорит, у меня с алкоголем проблем нет. То есть, ну все, уже получается, вряд ли уже что-то получится. Если он не видит в этом проблему, значит, у него все в порядке.
Да,
то есть, у каждого своя норма такая какая-то вот в порядке. И все. И вот он, я сейчас подумаю тогда, сейчас я пойду покурю, говорит, как раз подумаю. И это, там, получается, у них реабилитация есть на год, где вот не курить, не пить, все вот это вот там проживать, трудиться. А есть дом помощи, где они тоже, и священник с ними занимается, и психолог, но они работают. И там ездят на сторонние организации, там у них какие-то контракты, видимо. И там разнорабочими, грузчиками, дворниками работают. Но там они как бы не запрещают курить, ну, потому что как бы тут это... Они, ну, так сказать, более мягкая такая уже эта реабилитационная программа. Он такой, ну, наверное, туда, если что. Сейчас я, в общем, покурю, подумаю и это скажу. Пошел покурить и не вернулся. Как бы, насколько это было полезно, непонятно. И вот они зачастую, я говорю, вот смотри, говорю, мне вот опыт подсказывает. Нас многие дотягивают вот эту вот всю сложную ситуацию до такой степени, что или ноги отморозят, или еще что-то.
Конечно,
то есть,
конечно,
пока здоровье совсем не покинет его, Господь не отнимет что-то, и все, и только потом уже они вынуждены куда-то обращаться и уже через силу подстраиваться вот под это вот все, вот то, что, чтобы завязать с этим совсем. То есть выбора когда не остается. Когда выбор есть, выбор зачастую не
существует. К сожалению, да. Вот я, кстати, Татьяна, вас тут хотела спросить. Конечно же, когда речь идет о помощи детям, особенно детям-инвалидам, маленьким детям, тут сердце каждого сжимается. Но вот тоже обсуждали как-то, что взрослым помогать меньше, может быть, да, возникает желание, потому что кажется, что взрослый, здоровый человек с руками, с ногами, все в твоих руках, почему я, такой же взрослый, должен тебе давать свои деньги. Вот как вы доносите до потенциальных благотворителей вот эту вот мысль о том, что они тоже нуждаются, и им тоже нужно протянуть руку помощи?
Я начну с подтверждения вот как раз мысли Альберта о том, что, как правило, человек начинает готов меняться именно в тот момент, когда все уже просто не в моготу, когда они потеряли здоровье, когда они сами становятся инвалидами и когда они становятся сами беспомощными. Вот, как правило, в нашем центре социализации в настоящий момент в основном, наверное, процентов на 90 проживают именно такие люди, которые сами о себе уже позаботиться не могут. Все, они дошли до какого-то предела и точки невозврата. Вот, и тогда уже принимают помощь других и начинают что-то менять, да, и в своем образе не только жизни, но и образе мыслей. Вот, и, как правило, когда мы обращаемся к нашим благотворителям, жертвователям, мы, конечно, уже чаще всего рассказываем истории о том, в каком беспомощном состоянии сейчас находится человек, да. То есть, может быть, даже не столько вопросов профилактики решаем, хотя они вот архиважны, сколько уже вопросы последствий мы решаем, да, и что сейчас реально нужны, надо этим людям что-то есть постоянно, надо какие-то им средства медицинской реабилитации, будь то костыли, будь то коляски, будь то ходунки, мы на это тоже собираем деньги. Вот, поэтому на такие уже, ну, беспомощные случаи люди откликаются. И еще я хочу отметить, что, конечно, преимущественно хочется помогать детям, потому что дети – это наше будущее, потенциал, но, тем не менее, есть такая категория, ну, людей, жертвователей, которые очень трепетно относятся и к старшему поколению, именно к бабушкам и к дедушкам. Но это могут быть какие-то личные истории, да, какие-то, ну, вот их личные внутренние потребности помочь именно пожилому человеку. Поэтому и на пожилых, слава Богу, тоже хватает, Господь дает, и мы организуем и сборы, и акции проводим именно для пожилых людей. Вот поэтому как-то все устраивается.
Слава Богу, что есть люди неравнодушные. Альберт, как вести себя, если ты хочешь помочь, да, бездомному? Ты видишь на улице действительно бездомный спит, не знаю, сидит. У тебя во дворе регулярно появляется какой-то бездомный. Мы ведь многие даже боимся подойти просто поговорить, потому что есть огромное количество, ну, таких стереотипов или не стереотипов. Вы вот тоже сейчас ответьте, пожалуйста, на этот вопрос, что они могут быть опасны. Вот я подойду, он меня стукнет чем-нибудь или там, не знаю, сумку вырвет, или просто, что он как-то неадекватно себя будет вести.
Так-то можно в такую ситуацию не только с бездомным каким-то попасть. Ну, конечно, соблюдать дистанцию, ну, поэтому какую-то такую, не знаю, там, чтобы и слышно было, и спокойно разговаривать. Ну, начинается обычно как, что поинтересоваться, что, как у вас дела там, не знаю, все в порядке, может, помощь какая-то нужна. Потому что мы видим человека, он выглядит по-другому, да, и ведет себя по-другому. И мы думаем, что это ненормально, и ему нужна помощь. На самом деле он скажет, а у меня все в порядке. То есть его потребности базовые закрыты, он сыт, у него там есть алкоголь, если он пьет, там, табак, не табак. То есть все, что ему нужно, у меня все есть. А мы-то думаем, что как ты так, ты тут сидишь. Вот все подошел, спросил. Если помощь нужна, уточнил, какая нужна помощь, чем могу помочь. Зачастую там просто профессиональные попрошайки встречаются. То есть там денег там надо. А, ну тогда, а зачем тебе деньги, что ты хочешь купить? Ну и просто как бы начинаешь эту связь проводить между причинно-следственную связь. Что, как, почему, ну и... Если, например, нужны продукты, лучше купить, конечно. Ну, уточнить, что ты хочешь. Давай, если есть возможность, желание и время, ну, пожалуйста, да, давай я сейчас схожу в магазин, тебе там хлеб куплю, колбасы, там, что там. Если деньги, ну, знаешь, на что деньги? На то, на это, там, ну, пожалуйста, тоже можно деньги дать, как бы, если есть возможность помочь, почему нет?
Мне просто кажется, что многих останавливает именно боязнь, что их обманут. Что я вроде бы и готов помочь, но меня обманут. И он действительно пойдет там деньги пропьет. Сейчас мне расскажут очень много историй. Я думаю, у каждого, кстати, есть истории, когда ты предлагаешь что-то купить, а он говорит, не надо, там себе купи или еще что-нибудь. И тебе кажется, ну, понятно все. И сразу же всех под одну гребенку.
Да, вот эта фраза мне, так сказать, немного забавляет. Все понятно. А что понятно? Как может быть понятно, если вводных данных не так много? Как бы сложно же разобраться. Причину мы же не знаем, по какой причине человек находится на улице. Помощь даже можно, может быть просто в том, чтобы ты с человеком поговоришь, он выговорится. Это тоже помощь. Человеку станет легче. Ты его просто выслушаешь, поймешь, там, посочувствуешь ему. Тоже у нас пример такой есть. Женщина, ну, куда-то шла по своим делам, встретила на пути, и встретился мужчина. Он слепой, сидит попрошайничает у магазина. Она с ним начала общаться. Их общение, ну, где-то 2 недели, наверное. Она постоянно начала специально туда ходить. Начала с ним общаться, выяснять. Там получилось так, что... Не знаю, насколько там это все законно с квартирой у них получилось. В общем, он жил с мамой, мама умерла. Там, как это, перед тем, как она умерла, там с подругой, они там, подруга к ней обратилась, мамина, чтобы, типа, сына моего пропишите к себе, ему там жить негде. Ну, и, в общем, он начал жить там, и какие-то у них там начали казусы происходить, там, он начал его там, ну, слов этого вот слепого, заставлять его ходить побираться, деньги собирать, чтобы выпить, и он был вынужден тоже с ним пить. Ну, он и без него, конечно, попивал, но он такой, как бы, такой мягкий очень, с мамой прожил, как бы он привык, что им руководят, и он знает, он не знает сам, как себя вести, что ему делать. Ну и, в общем, вкратце получается, она им занялась и все это выяснила, потом приходит к нам, нашла нас в интернете, пришла, говорит, вот так и так, но мы выехали, забрали его, заселили к нам, а он практически, ну все, он слепой, у него там зрение, он, я, говорит, иногда вижу какие-то силуэты, свет, вот, свет включаешь, он тоже, если он не яркий, он его не видит, то есть там я в процентном соотношении не скажу, ну, одним словом, практически слепой. Вот она оказала ему помощь, получается, она с ним начала общаться, она начала с ним разговаривать, помогать, подкармливать
его. Получается, можно вам звонить и просить приехать?
Можно, конечно, 200-07-04. 200-07-04 – это наш телефон диспетчерской службы. Там сидит специально подготовленный человек. Он, в принципе, может проконсультировать. Если там уже какие-то потребуются уточнить детали, там уже можно связаться лично со мной и уже там уже вникать дальше.
А вот интересно, сколько примерно вам в месяц таких звонков поступает? Я имею в виду именно от неравнодушных людей, которые захотели вот так вот помочь. Насколько у нас общество осознанно в этом вопросе?
А это имеет такой цикличный такой этот вектор, потому что сейчас тепло, все равно помощи как бы не так требуется людям, как зимой. Зимой, конечно, учащаются вот эти вот моменты, когда человек начинает замерзать. Где-то в среднем, наверное, будет человек около 10, наверное, обращается.
Если это вас не затруднит, и вы можете рассказать свою историю, потому что вы уже упомянули, что у вас тоже есть опыт, это было бы, мне кажется, очень здорово, потому что когда есть живой пример того, как человек, да, у него были трудности, а сейчас вот руководитель службы помощи людям в такой же ситуации, мне кажется, это очень прекрасный мотивирующий пример о том, что все в твоих руках. Если ты хочешь, ты все можешь изменить.
Я развод тяжело пережил. И морально было очень сложно собраться.
А сколько еще вам было лет в этот момент?
39 лет. Мы жили у нас, в принципе, был дом построили, трое детей было. То есть дом большой, два этажа, 150 квадратов, там, две машины. И потом как-то все начало ухудшаться в отношениях. Так и, ну, речь не об этом, а обо мне, да. Ну, в общем, сколько-то могли, ну, в общем, не спасли мы семью, не смогли это остаться вместе. Я тяжело переживал, у меня из-за детей, то, что хорошая близкая связь была с ними. И из рук все валилось, прям вот все валится. Я еще на тот момент работал заведующим складом. И цифры, бумаги, ответственность. Я прям не мог вообще собраться, и, ну, пришлось уволиться просто я это. Тоже, кстати, понимание от коллег, не от всех было, то есть как бы это кто-то... вообще тут на этой работе делаешь, не соответствуешь, тупой. Ну так, в глаза не говорили, но это намеки такие были, было в общем такое. И все, когда оказался на улице, ну у меня родители есть, я понимаю, что мне надо собраться, что-то нужно сделать, какую-то паузу выдержать, что-то перетерпеть. Вот, я уехал к родителям, перезимовал там 3 месяца. Весной вернулся обратно. Вернуться обратно куда? Жить негде.
А вот тоже никаких друзей, знакомых, никого?
Почему? Друзей полно, знакомых полно, но все же взрослые, женатые люди, кому нужен бездомный друг? Ну, есть у меня этот армейский друг, я какой-то, он тоже, у него тоже примерная схожая ситуация, но у него это есть свое жилье. Ну, я у него пожил, с месяц, наверное, как раз был пост, мы так прекрасно время провели, попостились. А вот пока я жил у родителей, я начал ходить в храм. То есть крещенный я с 92-го года, ну, не выцерковленный был совсем. Вот. И начал ходить в храм, просить помощи, и чувствую, что помогает. То есть помощь прямо вот она, прямо ощущается. Сходишь на исповедь, причастишься. Тяжело, но легче. То есть чувствуется эта поддержка. Понимая, что нужно время выждать и перетерпеть вот этот момент. Наступила весна, уехал у друга, мы пост прожили. Я понимаю, что надо съезжать, чтобы не злоупотреблять гостеприимством. А съехать тоже не знаю куда. Сейчас думаю, надо это... Как раз отучился, закончил обучение, у меня там оставались некоторые моменты, ну, чтобы отвлечься, в голову привести в порядок мысли. Вот, и тут тоже со знакомым, что, как живешь, где, что там это, ну, интересуется. Я говорю, да, так вот, тут-то, не знаю, надо куда-то съезжать. Он говорит, ну, блин, я тебя к себе взять не могу, сам понимаешь. А вот, я, говорит, участок купил, у меня там стоит кунг от 131-го зила, ну, будка такая, так скажем. Там прям совсем условия никакие, ну это вот просто, смотри, если хочешь, заезжай, я не против. Я говорю, поехали, посмотрим. Приезжаем, там просто разруха, ну я понимаю, что есть крыша над головой. Я могу где-то уже этот островок такой, за что зацепиться, чтобы как трамплин оттолкнуться дальше. Вот я там прожил 3 месяца. И это апрель месяц, там по ночам еще бывало снег шел, спал в куртке, в штанах, под одеялом, там обогреватель не справлялся. Потом наступила жара, стало днем жарко, ну такие вот моменты. Зато я обратил внимание на молитву. Когда ты вот в этой будке я жил, когда ты находишься в таких тяжелых обстоятельствах, ты начинаешь просить Бога о помощи. И вот там начинается вот этот крик души, слезная молитва. Потом, когда все хорошо, так почему-то не получается.
Да, почему-то, когда нам очень плохо, мы ощущаем Бога максимально близко.
И да. Вот он прямо рядом. И вот эта вот картинка-то есть, вот, когда... Следы-то на песке идут, два да. человека, потом раз, один след. Господь, почему ты меня оставил? В этот момент я нес тебя на руках. И это прям живой пример собственной жизни такой. Это действительно, Господь тебя несет на руках. Я понимаю, что это непросто. Ну, на тот момент понимал, что это тяжело, просил помощи. А я, так сказать, парное создание, как и все. Я один не могу. Я просить начал супругу, что мне нужна жена, раз там уже все, уже это, у нас уже мосты сожжены в той семье, там приходится как-то это, ну, сейчас просить новую. Причем так интересно это. Я конкретно уже такой подходил со знанием дела, как я думал, ну, тут, вот хочу вот такую, чтобы вот так, вот так, вот внешнюю, и там образование, там вот это характер, прям детально все прям, и прям со слезами, ну, мне тяжело, я не могу. Когда я встретил вот сейчас свою нынешнюю супругу, я просто был поражен, я просто был удивлен, насколько все совпадает. Ну, потом можно, сказать, еще пошутить на эту тему. Когда начали, но все равно притираются два взрослых человека, состоявшихся, все равно же есть где-то какие-то разногласия, и пока это все так устаканится, думаешь, вот, надо было еще вот это попросить.
Да, точно. А вот это я зря написала. Это не очень хорошее качество, на самом деле.
Да, и все, и как-то потихонечку, помаленечку начал это... Старался ходить пешком, заниматься спортом.
Но вы, получается, устроились на работу...
Да, работали. Я искал работу, да, потом мне предложили брить скважины. Хорошая, интересная работа, тяжелая, отвлекает, деньги хорошие, ну, сезонная. Хотелось стабильности. Ну, и коллектив, что там, ну, мужики, работяги, они прям такие суровые, прям. И, ну, вот это сквернословие, вот это вот все, оно очень режет по ушам, а ты уже назад не хочешь, ты уже хочешь туда. Ну, и так получилось, что у нас погиб сторож в храме. Я думаю, может быть, не совсем уместно, но думаю, ну, подам заявку, спрошу, возьмут, не возьмут. Старости написал, он потом через какое-то время рассмотрел, приходи, пообщались, ну, взяли меня там, ну, где-то еще дворником помогал, котельную там топил, ну, чтобы где-то, зарплаты же небольшие, чтобы как-то где-то там насобирать немножко.
Ну, на свое жилье, в смысле, да, чтобы потом...
Нет, вот я как раз, когда занимался скважинами, и встретил супругу, и все, потом как-то хорошо, Господь там ее наделил квартирой, там, от родственников там досталось, от папы, мы переехали, стали, поженились, потом повенчались, у нас дочь родилась, все, стал потом в храме работать, предложили на газель, пошел на газель. Потом как раз вот Константин, который до меня был руководителем, предложил все-таки, если, говорит, есть желание, смотри, вот у нас есть такой проект, вот этот центр адаптации. Он был тогда временно, деятельность приостановлена, некому было заниматься. Он один не справлялся, нужен был координатор. Предложили координатором работать.
Прекрасно, очень такая трогательная история. Согласитесь, Татьяна, и действительно повторюсь, что самое главное, если человек хочет, если он выбирает, каждый день у человека есть вариант, что выбрать, что делать, если он каждый день делает правильный выбор, который приносит в результате ему... плюсы, а не минусы, то да. Все наладится обязательно.
Татьяна... Самое главное, обращается к помощи Божьей. Конечно, да, конечно. И, да, это... Потому что без Бога мы не можем творить и ничего же.
Вот как раз мне кажется, то, что касается Бога, веры и вот православия, как, в принципе, такого образа жизни, не запретов каких-то и разрешений, а вот именно образа жизни, это всегда сложный выбор, потому что, ну, можно выбрать что-то здесь и сейчас, легкое, приятное, да, то, что тебе хочется, и наоборот, какой-то другой выбор, где нужно себя понуждать, где нужно себя ограничивать, где нужно терпеть, но к большой радости вот такой вот выбор, он и приносит настоящие плоды. Татьяна, в завершении нашей передачи еще раз, пожалуйста, напомните, куда обратиться можно, как помочь, как связаться, какая помощь требуется.
Дорогие наши слушатели, вы всегда можете обратиться в Православную службу милосердия с любым вопросом. Это может быть вопрос, когда вы видите человека на улице бездомного. Это может быть вопрос, который касается вашего родственника, с ним там что-то начало происходить. Это может быть вопрос, когда вы сами готовы оказывать помощь, потому что нам тоже нужны добровольцы и автобус милосердия, который у нас курирует по городу, и в вечернее время там надо будет, мы людей кормим, то есть выдаем им горячее питание. То есть помощь, она востребована самая разная. У нас есть диспетчерский телефон, это 200-07-04, 200-07-04, куда вы можете обратиться со своим запросом, со своим предложением. А дальше, если уже нужна будет более узкая консультация, то наш диспетчер переадресует, ну вот в частности, может быть, на Альберта Чингина, да, с этим вашим вопросом. То есть вы попадете уже к узкому специалисту, который разрешит, ответит, да, проконсультирует. Очень рады встрече всегда с вами. Храни всех Господь, да, и чтобы у нас у всех была крыша над головой.
Большое спасибо за участие в нашей передаче. Я думаю, мы еще встретимся, обсудим еще несколько важных вопросов, касающихся людей в трудной жизненной ситуации. Хочу напомнить, что сегодня в гостях у нас были Татьяна Ананина, руководитель направления «Помощь взрослым» Православной службы милосердия, и Альберт Чингин, руководитель службы помощи людям в трудной жизненной ситуации. Еще раз большое спасибо, до новых встреч.
Всего доброго, до свидания. Слава Богу за все. Спасибо.